Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Да, приветствую вас. Приветствую вас, уважаемые коллеги. Я рад вас слышать и рад вас видеть, потому что сегодня мы с вами беседуем в прямом эфире, чего у нас давно не было. Это очень хорошо. И повод для того, чтобы я вышел с вами сегодня на прямую связь, это события вокруг нефтяного рынка. Потому что буквально позавчера, 10 сентября, цена ноябрьского фьючерса на баррель нефти сорта Brent опустилась ниже $70. Это произошло впервые с декабря 2021 года. Ну и за первые 8 месяцев 2024 года средние цены у нас были $83.8 за баррель. В 2023 году они были 82,6, в 2022 – 99,8 и в 2021 – $70.40. И вот если средняя цена сентября у нас закрепится на уровне $70, это станет минимальной среднемесячной ценой, которая была с 2021 года. И чем это может обернуться для российского бюджета и амбициозных планов правительства? Тем более, что завтра у нас заседание по ключевой ставке, на котором будет решаться, я оцениваю, что она будет, видимо, повыситься, будет повышена. Но наш сейчас вопрос – это цена на нефть, что с ними происходит. Значит, надо понимать, что высокие цены на нефть – это один из ключевых факторов устойчивости российской экономики. И не случайно наш финансовый регулятор, Центральный банк, видит снижение цен на нефть практически единственным фактором, который может серьезно повлиять на желание и возможности правительства продолжать свою текущую политику. То есть, если в 2022 году товарный экспорт принес в Россию $592 миллиарда, да, в 2022 год, и колоссальные нефтяные сверхдоходы помогли и компенсировать издержки правительственной политики и позволили обеспечить импорт как для производственного комплекса, так и для потребительского рынка. Но вообще, во всем, что касается нефти, правительство смотрит в будущее очень оптимистично. Министерство экономического развития прогнозирует, что экспортная стоимость российской нефти в 2025 году составит $69.70 за баррель. В апрельской своей версии прогноза было $65. Значит, в 2026 году $66. То есть вот у нас будет так все хорошо. Ну а Brent у нас ожидается, что будет в следующем году 83,5. Ну вот 83,5, она пока 70. Значит, и надо понимать, что сейчас разница между Urals и Brent у нас порядка $10-11. Продается дешевле. Если Brent уходит на $70, то, соответственно, Urals российское правительство будет продавать, ну, российские экспортеры, естественно, будет продавать по 60 и меньше, а бюджет-то рассчитан из оценки, что Brent будет 85. То есть Urals будет 70. То есть по $15 получается недобор с каждого барреля нефти. Значит, то есть еще раз, в прогнозе минутного развития нефть 70, бюджет рассчитан исходя из этой цены. И это вопрос правительства. Это вопрос правительства. Почему? Потому что в чем здесь проблема? Нефтяная отрасль – это становой хребет нефтегазовых доходов. Даже сейчас не газ, это нефть. Доходы нефтегазовые. Что такое нефтегазовые доходы бюджета? Они собираются из трех величин. Это, во-первых, это сборы с нефтедобывающей отрасли. Это НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых на нефть, и налог на дополнительный доход. И вот он, в отличие от налога на дополнительный доход, он зависит, в отличие от НДПИ, не только от цены и количества сырья, но и от выручки от его реализации, за выход с вычетом расходов на добычу и транспортировку. До 2024 года взималась экспортная пошлина на нефть, но с января она была обнулена. в рамках налогового маневра, результатом которого стал окончательный перенос фискальной нагрузки с экспорта на добычу. Почему это важно? То есть, типа, не важно, сколько ты продал, важно, сколько ты добыл. То есть мы все по-любому эти деньги возьмем. Дальше. Налоги на добычу природного газа. НДПИ на газ, экспортная пошлина на газ и НДПИ на газовый индекс конденсат. Значит, до 2024 года взимались экспортные пошлины на нефтепродукты. Сейчас они отменены. Ну и субсидии российским НПЗ, на объем которых дисконтируются нефтегазовые доходы бюджета. То есть сюда относятся не только выплаты по демпферу, но и обратно акциз и инвестиционная надбавка. То есть конечный объем нефтегазовых доходов определяется из разницы между сборами с нефтяной и газовой отраслей и субсидиями для нефтеперегонных заводов с другой. И вот по итогам первых 8 месяцев 2024 года поступления с нефтяной и газовой отраслей составили 10 триллионов, а субсидии российским нефтеперегонным заводам 2,5 триллиона. То есть бюджет получил 7,5 триллиона рублей нефтегазовых доходов. Значит, и при этом из 10 триллионов вот, нефтегазовых доходов, ну, до выплаты пособия НПЗ, до выплаты компенсации, вот это было 8,5 триллионов рублей, это сборы по НДПИ на нефть. То есть падение цен на нефть это гораздо серьезнее для нефтегазовых доходов бюджета, чем любое сокращение поставок газа в Европу. Значит, дальше. У финансового регулятора тоже головная боль. Дешевле нефть, меньше валюты, дешевле рубль. Конечно, любое снижение курса рубля, оно не сразу перейдет в цены. Но в России занимает несколько, там, несколько месяцев, несколько кварталов, но перейдет обязательно. Так что сейчас вот из-за инфляции доллара нынешняя цена 70 за баррель – это номинальные 40 долларов в 2004 году. Доллар обесценился в два раза за это время почти. Но из поправки на инфляцию можно сказать, что такие же цены были в 86 году. И выраженная в рублях цена нефти сейчас, она снизилась до 6300 рублей за баррель. Значит, ключевой вопрос. Является ли текущее снижение цен на нефть колебанием рынка или отражением долгосрочного тренда? И здесь мнения, что называется, расходятся. Российские эксперты с этой точки зрения настроены очень оптимистично. Они считают, институт ВЭП, например, считает, что в ближайшие месяцы спотовые цены на Brent будут находиться 80 долларов за баррель, ну, плюс-минус 5% колебаний. Значит, в среднем, в 2024 году 82 за баррель. Ну и, может быть, там в 2025 году снизится 80 за баррель, то есть четко здесь все как в российском бюджете. А вот Центральный банк в своем последнем по времени мониторинге, о чем говорят тренды, они указывают, что может нефть снизиться. Да. Но когда? Не скоро. Не скоро. И причина, значит, они здесь считают, что здесь снижается спрос на Китай. Да? Снижается спрос на Китай, увеличение доли парка грузовых автомобилей, работающих на природном газе. И здесь такая история, что типа вот, ну, в Китае экономика замедляется, конечно, немножко нефть, спрос на нефть снизится, но не критично. Значит, ну, понятно, что оптимизм наш долг. Как говорил господин государственный канцлер. И это цитата. Был такой роман Эриха Кестнера «Фабиан». И там, значит, сюжет, журналисты придумывают заголовок, хедлайн для газеты. Значит, думают, все уже там, тираж уже лежит на машинах, и никак они не могут сообразить там, какую-то ударную такую фразу, придумать, набрать. И наконец главный редактор выдает: оптимизм наш долг, как сказал господин государственный канцлер. Вот. Значит, оптимизм наш долг. Но есть признаки, которые показывают, что нефть может оказаться дешевле, чем рассчитывает правительство и финансовый регулятор. Почему так? Потому что мировая экономика в целом, она идет уже к пику потребления нефти. То есть есть такое международное энергетическое агентство, и оно прогнозирует что пик мирового потребления нефти выйдет в 2029 год, на 2029 год, и дальше будут это самое, будет все падать, да? Дальше он будет снижаться. А на чем они обосновывают свой прогноз? Значит, если с 2020 по 2023 год глобальный спрос на нефть рос на 10,5 миллионов баррелей в сутки, то в 2023 году прирост по прогнозу вот этого агентства составляет лишь 3 миллиона баррелей в сутки. И сейчас спрос на нефтепродукты для транспорта, автомобильный бензин, керосин, дизель, газоль морской, он сокращается, несмотря на рост авиаперевозок. Ну, авиакеросин, понятно, а все остальное меньше. Почему? А электротранспорт. Если в 2017 году глобальная экономия нефти от использования электромобилей, да, электрокаров и гибридов составляла порядка 100 тысяч баррелей в сутки, то в 2023 уже 700 тысяч баррелей в сутки. И дальше, значит, а если в 2023 году вот эта экономия нефти будет 4 миллиона баррелей в сутки? В Европе пик потребления нефти прошли уже лет 20 назад. И с тех пор объемы потребления не сократились. Почему? Вот автомобили стали более экономичные, общественный транспорт развивался, теперь популярность электромобилей. Еще раз, это не быстрый процесс, не идеальный процесс, но вот по копеечке переходят на электричество. А Китай, как ожидается, достигнет пика потребления нефти уже в этом году. И сейчас, вот за 7 месяцев 2024 года, более поздних данных нет, импорт нефти Китаем снизился на где-то 2,8%. Это чуть-чуть, но вот это чуть-чуть позволяет показывать, что Китай не будет увеличивать спрос на нефть. А почему в Китае спрос на нефть снижается? Ну, там разные факторы. Там, во-первых, замедляется китайская экономика, плюс тормозится численность населения, там нет прироста населения. А Китай, он же второй в мире потребитель нефти после США. И первый по объему импорта. Потому что Штаты, вообще-то, они нет экспортер нефти. В Штатах тоже нефть снижается, потребление нефти снижается. Оно сейчас на уровне 2007 года, извините. На уровне 2007 год, то есть это до кризиса, то есть когда экономика была разогрета, когда все было хорошо, то есть на 17 лет назад. А экономика с тех пор американская выросла на 37%. Вот так для сравнения, для понимания, да, уровень американского роста, и так-то колоссальная экономика. За 17 лет плюс 37%. А потребление нефти не росло. Кстати, у них увеличение численности населения в Штатах 35 миллионов человек. И рост пробега автомобилей у них вырос на 10%. А потребление нефти остается на прежнем уровне. Больше эффективность потребления топлива. Плюс еще, что у них происходит. В Штатах, в Канаде, в Гайане, в Бразилии качают нефть, и там развивается их инфраструктура. И что сейчас происходит, как американские агентства считают? Значит, что если раньше точка безубыточности добычи вот на бразильских месторождениях, она была $70 в 2014 году. Много, да, дорого. А сейчас она 35. Это даже если еще не учитывая инфляцию. То есть, если цены будут падать, то что добыча? Как была, так и будет. Ничего критичного здесь не будет происходить. Значит, дальше продолжаем. Здесь я смотрю, вот здесь вот вопросы наши, да. Чем дешевле ресурс, тем слабее рубль. Цена на нефть поддерживает только сокращение добычи, но в нужных собирается съезд ОПЕК. Мы об этом тоже поговорим. Значит, но, кстати, у нас же не только нефть, у нас еще и газовый рынок. Да? А на газовом рынке не менее интересная ситуация, чем на нефтяном. Почему? А потому что растет предложение сжиженного природного газа. Все им стали заниматься. Предполагается, что увеличится предложение в ближайшие 4 года по прогнозу вырастет на 40%. Почему? Американские заводы американские заводы по производству сжиженного природного газа, они планируют увеличить мощность за ближайшие 4 года в два раза, при том, что у них сейчас идет импорт газа в Евросоюз 800 миллионов кубометров в сутки. А к 2026 году в Европе будут построены новые терминалы, завершат первый этап строительства, основной этап строительства, извините, терминал для приема сжиженного газа. И что значит рост вот этой взаимосвязанности энергетических рынков, увеличение предложения сжиженного газа? Это будет давить на цены на уголь. Это будет давить на цены на уголь, потому что и то, и другое энергия. Нефть, газ, уголь, все энергия. И уже сейчас официально, да, угледобывающая отрасль российская по итогам первого полугодия 2024 года, она убыточная. Там официальный убыток заявлен в размере 7 миллиардов рублей. Почему так? А добывают уголь в Китае, добывают, значит, ставят всевозможные солнечные системы, ветряки, там, значит, электроэнергию в Южной и Юго-Восточной Азии, которые раньше жутко сидели на угле. Ну и постепенно в металлургии стали начинать потреблять меньше угля, новые технологии. Значит, кстати, последний по времени ценовой пик на рынке угля, он приходится на 2022 год. А почему так произошло? А здесь, с одной стороны, китайцы поссорились с австралийцами, значит, и был запрет на импорт австралийского угля в Китай, плюс эмбарго Евросоюза в отношении России, российского угля не повезли в Европу. И если вот в 2017 году, в 2021 году, ну, с учетом ковида, конечно, средняя цена на энергетический уголь в Ньюкасле в Австралии, это главный торговый центр углем в Азии, Азиатский, Тихоокеанский регион, китайцы основные покупатели вот этого австралийского угля шикарного, она там уголь стоил $94 за тонну, а в 2022 году 3,45 за тонну доллара. Представляете, сколько зарабатывали российские угольщики. А сейчас, ну да, по итогам первого полугодия 2024 года в Ньюкасле $130 за тонну уголь продается. Это не так уже катастрофично. Не мегацены. Дальше продолжаем мы вот нашу историю. Мы должны сказать, что и в Европе стабилизируется потихонечку спрос на уголь, потому что в Китае также медленно, также уже тормозится. Китайцы меньше запрашивают угля, ну, соответственно, он дешевеет. И здесь меньше этих самых, господи, угольных электростанций строят в Китае, они их замещают вот, солнечными панелями, замещают ветряками. Продолжая нашу историю про углеводороды и про вот эту ситуацию. Я напоминаю, кстати, пользуясь случаем, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке. Вы всегда можете эту поддержку оказать. И, соответственно, чем больше будет вашего содействия, тем больше мы сможем выпускать интересных передач, интересных рассказов. Значит, здесь прозвучал в комментариях хороший вопрос. ОПЕК. ОПЕК, собрать ОПЕК и договориться о новом снижении добычи. Это хорошая идея, это понятная идея, так, скорее всего, и будут поступать. Значит, ОПЕК обещал, ОПЕК плюс обещали восстановить добычу с декабря, но это будет временное решение. Почему? Потому что фундаментальная причина, которая сейчас давит на цены, это рост добычи вне ОПЕК. То есть страны, которые в ОПЕК не входят, они наращивают предложение нефти, а глобальный спрос на углеводороды не растет. А вот этот ускоряющийся энергопереход, который так идет не быстро, но верно, этот крот энергоперехода роет медленно, но верно, он просто не позволит увеличить спрос. Ключевой вопрос – увеличение спроса, общего спроса. Потому что рынок нефти – это глобальный рынок. Не будет он расти, ну, значит, все, значит, постепенно начнется такое вот аккуратное затоваривание. Конечно, производители нефти говорят, что спрос на нефть будет расти еще там несколько десятилетий. Но тренд в развитии авторынка, который пересаживается на электромобили, и развитие возобновляемой энергетики показывает, что роста глобального спроса не будет. И вот тут интересная очень история. Если цена на нефть будет и дальше снижаться, то участники картеля ОПЕК, ну и в первую очередь это саудиты, это вот эти монархии Аравийского полуострова, они могут изменить свою стратегию, и они могут увеличить добычу, чтобы вытеснить с рынка игроков с высокой себестоимостью добычи нефти. Ну, как в России достаточно высокая, кстати. А также страны, находящиеся под санкциями. То есть, если сейчас, если будет падать глобальный спрос на нефть, то саудиты могут сказать, да, ребята, черт с ними. Наша задача сейчас продать все нефть по максимуму, сколько мы можем. Да, не потому что самая низкая себестоимость добычи. Ну, зальем нефть, плевать. В конце концов, там проблема Ирана, проблема, с которой, кстати, у саудитов плохие отношения. Проблема Ирана, проблема Венесуэлы, проблема РФ. Слушайте, ну а что, почему должно волновать саудит? И, соответственно, если ОПЕК нарушит вот эти свои предварительные договоренности, то скажет, ну, качаем нефть и все, то от роста предложения ближневосточной нефти и снижения цен пострадают Венесуэла, Иран, ну и, понятно, Российская Федерация. Что будет, если цены на нефть снижаются? По этому поводу Банк России очень подробно высказался здесь в проекте основ денежно-кредитной политики на 2025-2027 год Банка России, описано прям-таки вот детально подробно. И значит, что там написано? Для российской экономики, помимо ухудшения торговли, снижение цен на нефть, вероятно, означает вероятное усиление санкционного давления. На фоне значительного падения сырьевых цен при действующих параметрах бюджетного правила это приведет к активному использованию ликвидной части ФНБ для нейтрализации шока, что создает риск исчерпания средств ФНБ, Фонда национального благосостояния. С учетом более низкого равновесия мировых цен на сырье потребуется трансформация бюджетного правила с постепенным переходом к базовой цене нефти на уровне $40 США за баррель. Сокращение базовых нефтегазовых доходов вследствие снижения цены будет в правиле, в ценоотсечении в правиле будет способствовать бюджетной консолидации, то есть снижению расходов бюджета относительно выражения. В 2025 году, если цены на нефть упадут, ВВП снизится на 3-4%, в 2026 году на 1-2%. Бюджетная поддержка экономики в кризисный период расширится, но будет меньше, чем в 2020-2023 годах. То есть у бюджета не будет средств спонсировать экономику, так как спонсировали раньше. А снижается как уровень потенциала российской экономики, так и темпы его роста, а сокращение предложения приведет к повышенному инфляционному давлению. Инфляция в первый кризисный год вырастет до 15%, и Банк России будет вынужден существенно поднять ставку до 20-22% годовых. В условиях низких цен на нефть и газ, а также сокращения внешнего спроса, уровень экспорта существенно снизится. Сокращение импорта будет обусловлено сжатием внутреннего спроса. Значит, и, соответственно, импорт из счет текущих операций, да, разница между импортом и экспортом и импортом сократится до 4-5 миллиардов долларов в 2025-2026 году. В 10 раз. В 10 раз. Вот это превышение как бы лишних денег станет меньше в 10 раз, считается Центробанк. Я еще раз подчеркиваю, это рискованный сценарий в случае резкого значительного снижения цен на нефть, как это видит финансовый регулятор. Ну и плюс еще высокая неопределенность относительно будущих доходов и способность обслуживать обязательства по кредитам будет ограничивать как спрос компаний и населения на кредиты, так и готовность банков наращивать кредитование. Это приведет к замедлению кредитования. Значит, по данным Минфина, объем ликвидных средств ФНБ уже сейчас сократился с 9,7 триллионов рублей в феврале 2022 года до 4,7 триллионов в июле 2024 года. А для сравнения, плановый дефицит федерального бюджета на 2024 год составляет 2,12 триллиона рублей. То есть денег будет не... Еще раз, деньги будут в бюджете, деньги будут в ФНБ, деньги, валюта будет. Но это все будет уже вот, знаете, как в ситуации, одно дело, когда у тебя было очень много расходники, а тут уже придется сводить концы с концами и отказываться от необходимого. Значит, ну что же, продолжая нашу мысль, у нас не так много осталось времени, коллеги. И что мне тут у нас пишут в комментариях, посмотрим. Да, мне подсказывают коллеги, рад видеть, Алексей тоже рад видеть. Алексей, на ваш вопрос о застройщиках я отвечу в канале. У нас просто немножко время здесь поджимает, поэтому я здесь расскажу об этом. Значит, что еще? Есть еще один прогноз, который нам идет напоследок. Института энергетических исследований Российской Академии Наук. И согласно этому прогнозу, Россия вообще никогда не восстановит ни валовые объемы, ни выручку от экспорта углеводорода. И вот время до 2022 года останется в истории как пик энергетического могущества. Если в 2021 году Россия выручила от экспорта нефти, газа и угля 315 миллиардов долларов, то к 2030 году такая выручка снизится более чем вдвое. Я напоминаю, это прогноз Института энергетических исследований Российской Академии Наук. Это к 2050 году до 5 раз уменьшит будущий вклад ТЭК в ВВП страны. Таким образом, ТЭК потеряет былую роль локомотива экономики России. Этому заключению приходит академик РАН Алексей Макаров и его соавтор в статье «Сценарий интенсификации развития экономики и энергетики России». В журнале опубликована «Проблема прогнозирования» номер 4 2024 года. Вот это новая статья. То есть, что роль ТЭК будет сокращаться постепенно и устойчиво. Ну, что еще здесь может произойти, как в качестве прогноза здесь можно будет сказать? Значит, смотрите, сейчас, если у нас будут снижаться цены на нефть, то Минфин может попытаться урезать субсидии нефтяникам. И что здесь будет произойти? Это простой способ компенсировать выпадение части нефтегазовых доходов. Но дальше здесь нефтяники будут пытаться компенсировать демпфер ростом цен. То есть здесь вы нам не даете денег, ну ох, мы повышаем отпускные цены. И здесь вот эта вот сложная история, которая будет сокращение за компенсацию доходов бюджета, придется так или иначе платить нам всем. И сложная история. Значит, которую мы наблюдаем, но в любом случае мы что будем видеть? Есть высокие цены на нефть, есть возможность у правительства продолжать свою политику. Нет высоких цен на нефть, правительству придется выбирать, что финансировать в первую очередь, что во вторую. Высокие цены позволяли поддерживать и потребление, и проводить ту политику, которую правительство проводило, вот это наращивание производства. Понимаем, чего. И вот вопрос, хватит ли на это средств, это будет ключевой вопрос, который определит наше будущее. Ну что же, коллеги, огромное спасибо за то, что присоединились сегодня к нашему стриму. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» работает для вас благодаря вашей доброжелательной поддержке, и мы признательны за нее. Спасибо вам. И соответственно, будем вместе, будем на связи. Вы всегда можете читать мой телеграм-канал, в котором я рассказываю то, что не успел рассказать в наших передачах. Вы также можете мне этот канал написать. Спасибо. И тогда до следующих встреч.